Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы светло празднуем вторую неделю Великого Поста. И этот воскресный день, эта неделя Святой Церковью поставлена в память столпа Святой Церкви, поборника святой веры православной, великого святителя Григория Паламы. И первая неделя поста и вторая неделя Великого поста посвящены памяти борьбы Святой Церкви и святых отцов Церкви с различными ересями или уже учениями. И не случайно Великий пост, вот первые две седмицы, идет вот это напоминание и празднование победы Святой Церкви над различными ересями. Торжество православия, то есть первую неделю Великого поста, было празднование победы над иконоборческой ересью и над всеми предшествующими ей ересями вообще. Как бы празднуя победу над иконоборческой ересью, церковь одновременно включила в это празднование и победу над всеми предшествующими этой страшной ереси, ересям, осужденным Святой Церковью на Вселенских ее соборах. И это очень важно для каждого христианина, желающего наследовать жизнь вечную, быть верным и послушным Сыном Божиим по благодати. То есть стояние в истине – это основа основ спасения каждого человека. И поэтому Церковь так усердно заботится о нашем просвещении духовном, о стоянии в истине, о защите этой истины, богооткровенной, Богом данной, Богом дарованной истины от различных ее искажений, извращений, повреждений и заблуждений, которые сразу повергают человека, принявшего эти заблуждения, во тьму. Ибо истина есть свет, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А заблуждение, искажение, ересь – это есть тьма. Мы знаем со слов самого Господа Иисуса Христа, воплощенного Богом, что высшей заповедью Он поставляет заповедь о любви к Богу и другую заповедь вслед за этой, равную ей, о любви к ближнему. И здесь из-за такого великого значения этих заповедей, которые Господь называет высшей и первой заповедью Божией, часто возникает вот такое заблуждение или ошибочное понимание, восприятие, из которого и рождаются ошибочные действия, и часто ложной бывает жизнь христианина. Это когда идет перекос вот в сторону самой высокой, возвышенной и правильной заповеди о любви. И перекос идет этот от уклонения от истины и правды Божией. И это есть тяжкий духовный недуг. Да, К сожалению, люди настолько страшно повреждены, что они могут избирать из слов Божьих, из Писания какую-то даже самую возвышенную заповедь и делать из нее лжеучение, искажая и извращая смысл Божьего постановления. Или не учитывая, что есть еще и другие заповеди. Мы знаем, что в Слове Божьем, в Иоанна Богослова сказано, Бог есть любовь. И эту истину, эти святые слова о Боге тоже можно извратить, и, к сожалению, многие извращают. В чем же здесь происходит извращение? Сказано, Бог есть любовь, но не сказано, что Бог есть только любовь. И поэтому искажение этих слов у многих, считающих себя верующими во Христа как Бога людей, происходит в том, что они придают значение этой фразе, что Бог есть только любовь. И требуют от всех, кроме себя, конечно, любви. И ставят на первое место, единственное место, только любовь, все остальное, ничего, все не имеет значения, только любовь. Это так называемые любвеобильные прелестники. То есть люди, которые прелестились ложной мыслью, ложным пониманием. Никто не умаляет значение любви. И можно вспоминать много мест из Писания, и лучше всего гимн любви, данный святым апостолом Павлом в послании к Коринфянам. И мы прекрасно знаем эти слова, но тоже часто люди неправильно прилагают их, искажают, придавая как бы перекос вот значению любви, и отрывая их от тех благих дел, которым любовь и связана, с которыми любовь прямо связана. То есть нельзя любовь оторвать от дел. Не богоугодны и бесплодны дела без любви. Если я говорю языками ангельскими, человеческими, а любви не имею, то я как медь звенящая. Пишет апостол Павел. И вот обратите внимание, что он выступает против говорений на языках ангельских и человеческих. Нет. Он не выступает. Он не говорит, что это плохо, что это не богоугодно говорить языками. Он говорит, что этого недостаточно, если при этом говорении не будет еще и любви. И это правда, это сказано мудро и справедливо. Но нельзя оторвать любовь и от этого дела, также и от всех других перечисляемых апостолом Павлом дел. То есть нельзя без любви принимать говорение языками. Но если не будет говорение языками, то и любви некуда приложиться. И также ко всем остальным действиям. Поэтому любовь не может быть сама по себе. Любовь – это связь. Благая, благодатная, божественное происхождение, связь между любящими друг друга разумно вечными существами. Поэтому любовь может быть между Богом и людьми. Между Богом и ангелами, между ангелом и ангелом, между человеком и ангелом, и между человеком и человеком. Мы говорим о духовной, божественной любви, о которой сказано, Бог есть любовь. И эта любовь может быть явлена только в конкретных действиях. Поэтому говорить о любви в отрыве от конкретных действий невозможно. Это превращать ее в какую-то пустую абстрактную силу или понятие. Поэтому, если сказано «Бог есть любовь», то мы должны правильно понимать, что речь идет о Пресвятой Троице, о трех лицах единого Бога, потому что не может быть любви у одного лица к самому себе, ибо это будет самолюбивое. Любовь – то, что мы называем грехом, эгоистичная любовь. Вот. Поэтому обязательно должно быть какое-то другое лицо, которого можно было любить. И вот минимальное число этих лиц как раз и представлено в Боге Пресвятой Троице, в едином Боге, неделимом, но и не сливаемых в лицах. И это великая тайна, которую мы только верой принимаем и исповедуем православно, как научил нас Господь и Его апостолы, и святые отцы Церкви. Но мы не можем говорить, что Христос есть любовь. Христос любит, да, но что Иисус Христос сам по себе есть любовь, мы не можем сказать. Мы не можем говорить, что Бог Отец сам по себе есть любовь. Мы не можем говорить, что Дух Святый сам по себе есть любовь. Они любят. Каждое это лицо любит другое лицо и могут любить людей и ангелов. Но если бы не было этих трех лиц, такого не могло быть, но для понимания, то не могло быть и любви вообще, и речи любви, потому что любовь может быть между кем-то и кем-то. И в отношении к нам, к роду человеческому, божественная любовь тоже проявилась конкретно. То есть не что-то непонятное, абстрактное, непонимание, несознаваемое, какое-то что-то, просто как речь о любви. Нет. Любовь не может быть не определена. Она обязательно как-то определяется. Любовь не может быть без формы. Она обязательно формируется. И мы видим, как любовь Бога к нам, причем к нам, людям, уже после падения, после повреждения всей природы, после наказания, изгнания из рая и со всеми последующими скорбными наведениями в этой одной единственной известной жизни, жизни изгнанников из рая, в юдоле плача и скорбей, жизни людей умирающих. Эта любовь определилась посланием Сына Божия и Его смертью во искупление наших грехов. И эта любовь сформировалась крестом Христовым. Это крестная искупительная любовь. Если мы это понимаем, то тогда поймем и проповедь или благовествование святого апостола Павла. Ибо он говорил, что «а я проповедую Христа распятого». То есть не просто Христа, Христа распятого и крест Христов, который есть для неприемлющих в погибель и для приемлющих его в благоухание и в спасение, в жизнь вечную. Поэтому в основе благовестия стоит не абстрактная какая-то отвлеченная идея, а конкретное проявление любви с Сыном Божиим, второй ипостасью, любви искупительной, крестной. Точно так и всякая другая любовь человеческая должна быть определена и иметь форму. Поэтому, если человек отдает себя на сожжение, а любви не имеет, нет никакой пользы. Это пустая форма. И так можно все остальное рассмотреть. Все, что сделано не из любви к Богу или к людям, это пустое что-то внешнее, определение или форма, оно не имеет никакого значения и нет никакой пользы. Но если не будет этих делами выявляемых определений и форм, то не будет и возможности соединить с любовью и явить ее конкретно, реально, а не мечтательно, прелестно и обманчиво. И здесь очень важно уразуметь, что Господь нам дает и принимает от нас все уравновешенно, мудро. Нет никаких перекосов, перегибов, извращений. И быть не может в божественном и от Бога происходящем. Это полная гармония, великая мудрость и совершенство. Поэтому Бог есть не только любовь, но и истина, и солнце правды, и судья праведный, и мздовоздаятель. И много-много других еще есть имен, которые отражают о Боге то знание, кем Он для нас является. Господом, Господином, Творцом, Создателем, Кормильцем, Промыслителем, Благодетелем и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нельзя вычленить какое-то одно качество Бога и построить всю свое жительство только на этом. Вот Бог есть любовь, и я буду только о любви говорить, думать и так далее. Это будет уклонение от истины. Но Бог прежде всего истина. Бог прежде всего свет, а потом любовь. Ибо все благие дела любви делаются во свете, в истине. И если говорить о любви, то прежде всего надо говорить о любви к истине. Ибо без этого не может быть и последующих дел любви или проявлений заповедной Богом любви к Нему и друг к другу. Иначе говоря, наше бытие есть истина. То есть мы существуем, это реальность. И если бы не было нас, вот каждый о себе пусть подумает, вот меня не было еще, а кого-то и вообще нету, и мы не можем даже назвать его, его не существует, Бог его не запланировал, не создавал. Как же можно в отношении несуществующего человека, скажем, говорить о любви? Никак. Любовь может быть между уже существующими, Богом созданными творениями, а не с между несуществующими. Поэтому истина предшествует любви. То есть без истины не может быть любви, потому что некому даже ее прилагать. Она не может возникнуть, ибо нет объектов этой любви. Вот почему Святая Церковь так борется за истину. За малейшую йоту богооткровенного учения. Вот почему она придет анафеме всех извратителей и исказителей истины. Потому что речь идет не просто об отвлеченном учении, где можно что-то там так сказать, что-то иначе, что-то изменить, что-то извратить. Если бы это было просто так, то зачем было бы Богу посылать на вечные муки людей, которые содержат эти ереси? Если наказание идет такое страшное, то значит, а у Бога нет неправды, и Бог продолжает быть любовью, и делать это тоже из любви, и с учетом свободной воли этих разумно вечных тварей, то значит, это очень важно. Что-то здесь очень важное нарушено. И вот этим важным является всего-навсего уход от бытия. То есть попытка уйти в небытие. То есть, выступая против истины, человек или ангел, падший демон, который часто подвигает людей к ересям и заблуждениям, выступает против бытия. А если против бытия, именно Богом создан, другого бытия быть не может, то и против любви. Потому что еще даже и дойти до любви не успеют. Поэтому все, кто ратует только за любовь, но не заботятся об истине, тяжко погрешают. Они никогда не дойдут до любви. Не может быть любви у тех, кто попрал истину, кто попрал правду Божию. Кто отверг солнце правды и истину Христа в его нам даруемом откровении, его учении. И если мы будем внимательно вникать в это богооткровенное учение, излагаемое нам святыми апостолами, святыми отцами, то мы увидим, что истина всегда ставится на первое место, а затем любовь. Но конечно, человек, который принимает истину, он не может быть без любви. Потому что бытие без любви – это мучение, это ненависть, это вражда, это игра греховных страстей. И для таких людей место известно где, отведено там с падшими ангелами. Поэтому одно не может быть без другого. Но нельзя упирать только на любовь, забыв об истине. И великий апостол любви Иоанн Богослов в своем соборном послании, в первом соборном послании, так учит этому важнейшему вопросу. И вот благовестие, которое мы слышали от него. От кого? От Господа Иисуса Христа, Сына Божия. И возвещаем вам. То есть прямо указан адрес, что это не человеческое учение, это не мнение этого апостола или вообще апостола каких-либо людей, даже самых святых и благодатных. Это благовестие, которое они приняли от Иисуса Христа и передают его нам неповрежденно, истинно. И уже само это учение именуется благовестием. То есть это благая весть. Это, она просит блага каждому, кто знакомится и принимает эту весть. И сейчас мы увидим, о чем же говорит апостол. Сразу о любви или об истине? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот начальные слова этого благовестия. Почему здесь он не говорит, Бог есть любовь, и нет в нем никакой ненависти, злобы? Что это, не правда? Правда. Это так. Но Здесь речь идет прежде всего, что Бог есть свет. Потому что во тьме мы ничего не можем видеть. И без света как бы не имеет значения, что что-то еще существует, мы все равно его не видим. Так и без истины не имеет значения любовь. Потому что мы не видим предмета нашей любви без света истины. И мы не можем действовать, прилагать эту любовь без правды Божией. Вот почему и заповедано нам Христом искать прежде всего что? Любовь? Нет. Царство Божие и правды Его. А все остальное приложится нам. В том числе и любовь правильно приложится, уже непогрешимо. И все, тем более остальное житейское. Значит, Царство Божие – это что? Это благодать Божия. Благодать Духа Святаго. Это пришествие Духа Святаго в человека. Но пришествие Духа Святаго в человека, великое счастье это и блаженство, недостаточно для этого человека. Если не будет благодаря этому пришествию, этому благодатному состоянию, поиска правды Божией. Обрели мы милостью Божией, правую веру, истинную церковь и путь стяжания благодати Духа Святаго. Пришла благодать Духа Святаго. Нашли мы это. Это первое действие. Царство Божие в силе. Нашли. И все, успокоимся. Нет. Почему? А что дальше мне делать с этим состоянием? Куда по жизни идти? Искать правду Божию. Где? Внутри себя. Как внутри себя Царство Божие, то есть благодать ищем в сердце своем, так и правду Божию ищем внутри себя. Ищем ее. К чему прилагается это? К каждому жизненному случаю. Из этого благодатного состояния мы можем искать правду Божию. То есть без этого состояния говорить невозможно. Мы не можем быть праведниками. Мы живем неправдой. Мы делатели неправды без благодати Духа Святаго. Но и с благодатью еще надо находить правду Божию. Это необходимое условие, но оно не дает автоматически решения всех проблем и вопросов. Это базовое состояние, но мы должны деятельно искать. И именно внутри себя правды Божией. То есть, каким-то образом складывается жизнь. Случился какой-то случай, встреча с человеком каким-то, конкретным. Конфликт ли возник. Или еще искушение какое-то, или скорбь, или болезнь, или еще, что бы то ни случилось. И вот мы, имея в себе благодать Духа Святаго, должны найти, как нам поступить по правде Божией, а не по какой-то другой причине. И как же люди поступают? Есть два пути как бы поиска правды Божией. Первый – это внешнее восхищение с написанным в Писании, в Священном Писании. Человек анализирует сложившиеся условия, обстоятельства, какой-то случай конкретный, и пытается своим умом сравнить этот конкретный живой случай с каким-то подобием, описанным в Священном Писании, чтобы опереться на Священное Писание и повторить, как бы, в принципе, то, о чем нам говорит Священное Писание. И поскольку это Слово Божие, то он надеется, что он поступит по правде Божией. Писано бо есть. Но мы знаем из Евангелия, что сатана искушал Господа в пустыне, тоже приводил слова Писания, извращая смысл. И тот говорил, писано есть. То есть уже в этом подходе кроется великая опасность быть обольщенными. Обольщенными по поводу слов живого Бога, записанных в его Писании. И сатана прекрасно работает, и бесы прекрасно этим работают. И поэтому неудивительно, что сейчас, в преддверии появления Антихриста, христианство находится в таком бедственном положении, полное отступление и множество лжеучений и ересей господствует в умах и сердцах людей, мнящих себя христианами, мнящих себя православными христианами тоже. Это по этой причине. И все опираются на Писание. В результате мы видим множество различных групп, сообществ людей, именующих себя церквями, конфессиями, юрисдикциями. Но почему же так много, что истина раскололась на многие части? Да не будет такой хулы. Да не будет такой лжи на истину. Истина одна, неделима. Значит, подавляющее большинство всех этих группировок находится вне истины. Они в заблуждении, в ереси, в прелести. И привело их туда по гордости и неочищенности ума и сердца, вот доверие самим себе и своему разумению, внешнему восприятию Священного Писания. Они находятся во тьме, но эта тьма духовная, внутренняя, но внешне солнце свет светит, и книга раскрытая ими зрится, и буквы читаются, слова воспринимаются внешним обычным порядком. И привычка рассуждать, какие-то логические построения, все это воспринимается. И вот здесь-то и происходит подмена, когда вот это душевное, плотское восприятие, обыденное, земное, да еще и в греховном поведенном состоянии, воспринимается как истина, только на основании того, что источник истины – Слово Божие. То есть люди не обращают внимания на эту прелесть. Что они думают, что если я беру это из источника чистого, святого, истинного, то все, что я беру, само по себе, при всех моих рассуждениях, становится автоматически истинным и несомненным. Но тут же Бог показывает, смотри, но из этого источника есть другой человек, который совершенно иначе воспринимает это. И он тебя отвергает, не принимает, считает заблудшим. Ты, в свою очередь, его считаешь заблудшим. И получается, что из одного источника выходят два прямо противоположных, враждующих человека, если за ними стоят другие люди, то группы людей, церквей и так далее. Налицо конфликт и конфликты, множество конфликтов между различными группами верующих людей, признающих Христа Богом. И вот если взять духовную причину этого, то это и есть как раз уклонение от Богом установленного порядка. Искать не внешне, а внутренне. Да, сказал Господь, исследуйте Писание. Но по какому предмету? поиск правды Божией? Нет. А по какому предмету? Ибо они говорят обо мне, то есть о Христе. То есть весь смысл Писаний донести до нас благую весть о Христе. Но мы не сможем препарировать Писание, делать нарезки, вырезки и прикладывать их ко всякому случаю жизни, как делают это сектанты, еретики различных мастей или происходящие люди, даже если и православного вероисповедания, но они, подход у них такой, то, что мы привыкли сейчас говорить сектантский. На самом деле, слово «секта» не святоотеческого словаря, лексикона, это уже такое современное слово, поэтому правильнее говорить «ересь», «раскол», «самочинное сборище», как бы это люди верующие, но вне церкви находящиеся, а уж неверующих совсем не говорим. И вот эти люди погрешают тем, что они пошли внешним путем и не восприняли Писание так, как Господь его нам предложил в помощь. Святой учитель церкви, великий вселенский проповедник покаяния Иоанн Златоуст говорит, что вообще-то изначально все мы должны быть научены Богом. И даже в Писании об этом сказано. Мы должны быть научены непосредственно Богом. Но потом из-за немощи людей возникла нужда в Писании, и Бог благословил Писание. Но мы знаем, что до Моисея, который первым написал божественные книги, да, пять книг, Авраам, Исаак, Иаков, которые Бог называет себя их Богом, не имели Писания. Но они были научены Богом и вошли в Писание уже своими подвигами, чудесами, своим жительством, который записал Моисей уже потом, уже после их отшествия к Господу. Значит, но они угодили настолько Богу, что Бог называл себя их Богом, поименно, именным Богом. Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Так вот, основная причина это, что люди не пошли путем внутренним, внутреннего делания, внутреннего поиска правды Божией. Как же осуществляется этот поиск? Человек сначала борется за стирание благодати, приходит благодать Духа Святаго, и дальше он обращается все время в сердце своем к этой благодати, проверяя свое возникающее желание поступить так или иначе. Он как бы говорит: «Господи, вразуми меня. Вот такое-такое сложилось обстоятельство. Мне надо как-то поступить. Я себе не доверяю. Я немощен, ограничен, скудоумен» и так далее, и так далее. Поэтому единственный правильный для меня подход – это у тебя вопросить, вразуми меня, научи меня творить и волю твою, яко ты си Бог мой, яко у тебя источник живота, во свете твоем узрим свет. Так церковь молится об этом вопросе. И мы внутренне это делаем. И тогда сердце, как духовный орган, действием благодати Духа Святаго, указывает нам, правильно мы помыслили, правильно ли мы восхотели поступить или нет. Если возникает смущение, то мы неправильны, и мы продолжаем поиск. Мы предлагаем другой вариант разрешения проблемы. И опять смотрим на сердце. И сердце отвечает нам миром, покоем, благодатным состоянием умиления. И это свидетельствует, что мы нашли правильно, как поступить по правде Божией. Если не так, то мы никогда правду Божию не соделаем, как бы внешне мы не попадали с Писаниями, как бы мы не прикрывали цитатами из Писания. Это первое. Возвращаемся к благовествованию или благовестию Иоанна Богослова. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Мы видим опять апостол любви, а говорит нам о свете, тьме и истине. Настолько это важно, что апостол Иоанн Богослов говорит, что у него нет большей радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине, не в любви. Обратите внимание, хотя он не против любви, об этом речи не может быть, но настолько важно хождение в истине, только из этого состояния можно говорить о любви. То никак не может быть никакого разговора о любви без хождения в истине, без стояния в истине. И сразу же вспоминаем, почему церковь так боролась с малейшими ересями и извращениями истины. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Вот слово истины. Значит, если мы только говорим, то есть мечтаем, думаем, что имеем общение с Ним, то есть да, с Богом, Иисусом Христом, а сами ходим во тьме. Какой тьме? Во тьме заблуждения, лжеучения, ереси. То есть неправомыслия о божественных предметах, извращенного ложного понимания, то мы лжем и не поступаем поистине. И дальше, последствия этого, но если же мы ходим во свете, то есть мы приняли божественное учение истинно, неповрежденно, неискаженно, и во свете этой благодати ходим. Почему? Подобно как Он во свете. То есть, если Бог есть свет и во свете, и тьма не может его объять, то и мы должны жить во свете, который же от Бога нам и посылается. И только в этом свете можем иметь общение друг с другом. Обратите внимание на порядок и последовательность. Это очень важно. Это открывает нам тайну православия. Мы не можем иметь общения друг с другом, не то что любви, а общения братского, если не будем во свете истины. Поэтому великой прелестью заблуждения находятся те, которые призывают к любви, обходя истину. Неважно, как мы верим, во что мы верим, какие там различия между нашими верами. Давайте в братской любовью сразу заниматься. Любить еретиков, уже учителей, сожженных совести своей, врагов церкви, истины и так далее, и так далее, и так далее. Такие призывы есть, но это ничего вообще не имеет. Ни с Богом, ни с Его учением, ни с апостольским благовестием, как вы видите. Ничего общего нету. Нет общения. Какое общение у Христа с Велиаром, у света со тьмой? То есть у истины с ложью. Нет общения. Поэтому если мы во свете истины, то и имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот следующее великое истинное утверждение о великом действии крови Христовой, о значении литургической жизни. Она не может начаться даже у нас и не иметь никакого значения, если не будет первых два предваряющих ее действия – хождение во свете истины и общение друг с другом, которое должно дорастать до любви. Достигайте любви. Любви еще надо достигнуть. Общение уже можем иметь. Братское, христианское. Но стремимся к возрастанию любви. Но еще грехи на нас. Мы еще грехолюбивы, мы еще греходелательны. Поэтому мы нуждаемся в очищении кровью Христа. И литургия, если вы внимательно слушаете, нам устами священнослужителя возглашает от лица Христа, Бога. Сие есть тело мое же забыло мимо во оставление грехов, ни по какой другой причине. Сие есть кровь моя нового завета. Я же забы за многие изливаемые во оставление грехов. Вот где это в Писании. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, изливаемая на литургии, да, очищает нас от всякого греха. Однажды излитая на кресте, она как бы повторяется в каждой божественной литургии, в истинной церкви, разумеется. Так вот, это очищение от грехов, то есть истинность и действительность таинства литургии, и таинства Евхаристии, как сердцевидной литургии, может быть только при условии, что мы ходим во свете истины, и что мы имеем общение друг с другом, как члены одного единого тела Христова. Посмотрим на свое тело. Это образ, данный апостолом Павлом Церкви Христовой. Вот наши члены, глаз, ухо, рука, нога и так далее, другие члены, они имеют общение друг с другом. Они не вредят друг другу. Они не завидуют один другому, не гневаются, не раздражаются, не мыслят зла, не срадуются ни истине и все другие качества описываемой любви. Поэтому они живут в гармонии. Если человек, конечно, не впадает в беснование или сумасшествие. Мы говорим о нормальном состоянии человека. И помогает один член другому члену. И соболезнует при скорби какого-то члена. Все остальные члены пытаются помочь выйти из этой скорби, из этой болезни. И радуется, если славится какой-то ут. Так пишет и учит нас великий апостол Павел. И мы по себе можем это легко увидеть. По своему телу, то, перенося это на тело Церкви Христовой, мы видим, почему должно быть общение друг с другом. Не будет этого тела, не будет и крови, ибо кровь может течь по телу, по всем членам этого тела, которые имеют общение друг с другом. Рука должна быть в теле, чтобы кровь по ней текла. Глаз должен стоять на своем месте в теле. И ухо, и нога, все должны быть в теле. Но, прежде всего, это тело должно быть, то есть должно быть бытие этого тела. Так вот, бытие тела есть истина, свет истины. Затем, согласование членов, это общение друг с другом. Только потом кровь имеет свое действие, она протекает через нас, соединяет воедино Церковь Христову. Это истинное православное учение, это благовестие. Тогда мы очищаем себя кровью Христовой, или кровь Христова очищает нас от всякого греха. Только в этих условиях. Вот почему так важно найти истинную церковь, истинного пастыря, ходящего во свете истины. Чтобы была истинная литургия, а не только внешнее, скрупулезное даже повторение написанного в книге. В самой правильной церковной книге. Не произойдет. Тело порвано на части. Не произойдет. Кровь будет разливаться. Не произойдет этого. нет света, вообще ничего не видно, нет бытия духовного, не произойдет ничего. Мы будем обманывать себя сами и обманываться, обманывая других. Поэтому опять стоит вопрос о стоянии и хождении в истине, о нахождении истинной церкви, истинного пастыря, истинного священника, истинного епископа и так далее, и так далее, и так далее. Без этого не может быть дальнейшего, никакой любви не может быть речи. Если говорим, что не имеем греха, а обманываем самих себя, и истины нет в нас. Следующее развитие благовестия. Почему? Потому что свет божественной благодати, свет истины, прежде всего, показывает нам того, кто самый близкий в этом свете для нас, самих себя. Мы так созданы, что прежде всего мы всегда начинаем с себя. Мы осмысливаем сами себя, свое бытие. Потом через себя начинаем видеть кого-то со стороны, другого человека. Поэтому, естественно, что в первую очередь, если включается свет, мы видим себя. Кто мы? Какие у нас качества? Какое повреждение? И, к сожалению, этот свет показывает нам страшную картину. Плача достойную картину нашего повреждения, нашей лютой духовной болезни, именуемой грехом. В этом смысле мы не можем сказать, что на нас нет греха, потому что мы это видим, мы признаем, мы это ощущаем, мы это никак нельзя иначе выразить. Слепой человек может не видеть, что он грешный. Мы видим, чем люди дальше от Бога, тем они очень часто считают себя негрешными, безгрешными и так далее. Но чем они ближе к Богу, тем они ближе к источнику света истины, тем они, замечаясь подробности, видят малейшее действие греховной страсти, малейшую тень греховного помысла в себе видят, малейшее неправое, небогоугодное движение сердца, какого-то чувства. Они это улавливают, видят. Все это не по-божьему. Все, что против бытия, против Бога, это греховно. Что грех не имеет бытия. Бог не создавал зла. Бог не создавал греха. Потому что грех — это уклонение от истины. Это уклонение от правды Божьей. Уклонение от добра. Лишение добра. Это как болезнь, есть лишение здоровья, так и грех, поэтому он часто становится болезнью, греховной болезнью. Уклонение от здравия, от того состояния, каким Бог нас создал изначально, здоровыми, совершенными. Это уклонение от совершенства. От божественного порядка, от божественной жизни. Грех есть смерть, небытие. Это пребывание в постоянно устремленное в небытие. Поэтому оно мучительно, потому что невозможно исчезнуть. А человек пытается исчезнуть, а это невозможно. Вот почему он будет вечно пытаться это делать в аду. Он сам себе это избрал. Не Бог ему что-то внешнее там наделал. И поэтому-то в аду основной как бы казнью или основным видом мучения является что? Тьма, кромешная тьма, это особое состояние. Вот в духовном понимании это состояние лишения истины. Это не просто выключили свет. Тьма противоставляется истине. Это лишение истины. А что еще отсутствует в аду? Любовь. Опять на втором месте есть любовь. И что составляет мучение отсутствия любви? Огонь. Мрачный, неистинный, да, то есть мрачный, темный, но пекущий, неизвещенный, несомненно, даже демонов, даже самое, невещественных падших духов. Отсутствие любви. Поэтому должно быть уравновешено истина и любовь. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Опять мы не можем вырвать эту фразу из контекста. Вот того благовестия в самом начале. О свете, о истине, о общении друг с другом, очищении кровью. И только потом понимаем, о каком прощении грехов идет речь. Церковном, в церкви, Богом дарованном через Его священство. Или им самим дарованное будет на страшном Его суде. И не только простит грехи наши, но и очистит нас от всякой неправды. То есть важно не только вот греховные какие-то помыслы, ощущения, деяния очищать, прощать нам со стороны Бога, да, чтобы мы имели прощение, чтобы нам не вменили это. Но важно еще и очистить от всякой неправды. От какой неправды? От той, о чем мы говорили. То есть, когда мы поступаем вроде бы и не греховно явно, но не лучшим образом, то есть не по правде Божьей, не согласовываясь с правдой Божией, не взыскав ее своим внутренним действом. А как может быть это взыскание, если у нас нет внутреннего делания, если оно в современных церквях христианских украдено, утрачено и заменено нарезанием букв из Писания или слов и внешней манипуляцией этими вырезками, которые превратили в дубины осуждения и этими бревнами и дубинами лупят друг друга так называемые братья, христиане. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Потому что как мы представляем Бога лживым? Тогда мы говорим, а зачем тогда он и шел на крест? Конечно же, мы лжем, представляя Бога лживым. Если нет греха, то не было смысла ему умирать. Не было нужды ему умирать за нас, за наши грехи и все остальное. Поэтому это безумное заблуждение говорить о себе, что мы не согрешили. Но часто и здесь враг перекручивает людей, и они говорят, что они грешные. Говорят, да, согрешили. Но говорят, это не из света божественной истины, а опять-таки из внешнего познания об этом. Бо в Писании об этом говорит. Вот человек почитает даже это самое послание, скажет, так написано, а должно быть, что он вырезает себе как бы, говорит, так, я не могу сказать, что не грешный. Хотя я-то считаю, но, в общем-то, я не могу этого сказать, потому что это не принято. Это будет расхождение с буквы Писания, поэтому я буду говорить, что я грешный. Но он говорит это из тьмы, свое состояние, а не из света. Поэтому это такое внешнее соглашательство с буквой Писания, но не действительное исповедание свое состояние во свете Христовой истины. Когда человек себя видит во свете, он и, соответственно, этому отражает и выражает это плачем, сокрушением, желанием исправиться, ненавистью ко греху, умолением Бога о пощаде, о прощении, о помиловании, о помощи, о даровании благодати не грешить, о даровании благодати творить противоположную греху добродетели. Он заботится, попекусь о грехе моем, говорит Дух Святый с устами Давида, для нас. А когда человек только соглашается, что он грешный, это лжесмирение. Оно может выглядеть для незнающих дела, да, смотри, считай себя грешным, ты даже самый грешный, говорит. Вот. Но Дальше, после этих слов, ничего не происходит. Он не сокрушается, не плачет, не переживает, а идет и дальше грешит. И опять оправдывает себя: а я же грешный, а я же ничего плохого не говорю, я же говорю, что я грешный. И идет по жизни, катком греховным катит до ада. Потому что во тьме живет. Потому что нет в нем внутреннего делания, которое может привести к свету истины и к деланию правды Божией. И вот таким примером и борцом за истину, и делателем правды Божией является сегодня праздным и почитаемый своей церковью святитель Григорий Палама. Он прежде всего был поборник церковной правды, поборник Божьей правды в делах веры, вероучения, то есть борец с любыми ересями, извращениями, которые тогда вставали среди христиан и в Церкви Христовой. И так было попущено, что основной ересью того времени, которую и победил святитель Григорий Палама, и церковь как бы его трудами и устами приняла это правое исповедание православной веры по этому вопросу, это была ересь и лжеучение о природе благодати, божественной благодати. Иначе именуемый светом божества, о фаворском свете. То есть появились люди, которые, как вот пришедший от латынин Варлаам, Якиндин, стали утверждать, что благодать божественная тварного происхождения, то есть она сотворена Богом. Конечно, для людей вот обыкновенных им очень это все трудно вместимо и понятно. А когда говорят слово «благодать», люди даже не вдумываются, что это такое. Это что-то хорошее. Вот основное понятие людей. Что-то очень приятное, хорошее, такое вот благое, благость. Когда люди выходят где-то на природу, солнышко светит, какое-то хорошее состояние у них духа, они говорят: ой, благодать. Вот это уровень их восприятия. А если уже задуматься о происхождении, то есть тварное оно или не тварное, то тут уже эти люди и не знают, что сказать. Потому что они не знают Бога откровенного учения об этом. И поскольку до этого препирательства по этому вопросу как бы не было ясно изложено в церкви учение по этому предмету, то, по попущению Божьим, эта ересь и заставила лучших светильников церкви, в частности вот великого Григория Паламу, изложить от лица церкви это учение, чтобы оно правильно уже было сформировано. И в ответ на эту ересь Григорий Палама ясно изложил, что божественный свет, который отчасти был явлен на фаворе, и божественная благодать не тварны. Они потому именуются божественными. Потому что если допустить мысль, что они сотворены Богом, то возникает страшная хула на бытие самого Бога. Бог как бы разделяется на две части, на что-то тварное в нем и что-то нетварное в нем. Или другая безумная, как бы хульная мысль, что Бог мог быть когда-то без благодати. Вы можете представить, безблагодатный Бог. Потому что раз что-то сотворено, значит было, что его и не, как бы и не было, этого сотворенного. То есть, и тут много таких вот страшных как бы последствия рождаются вот из одной ложной мысли, ибо направлены против бытия Бога. И еще более древние ереси, которые все как бы дошли до страшной ереси иконоборчества, они были направляемы на искажение богооткровенного учения о природе божества. Либо о природе Бога Пресвятой Троицы, либо о природе какого-то лица Пресвятой Троицы, в частности, Сына Божия Иисуса Христа и Человека Совершенного, или Святаго Духа. И особенно пытались, конечно, демоны втянуть в ереси против естества Сына Божия, потому что Он наш Спаситель и Искупитель. И как бы с этой стороны и погибель нас поджидает путем принятия малейшего ложного, то есть еретического мнения или ложной мысли. Почему же иконоборчество является ересью именно богоборческого, именно христоборческого толка? Ведь речь идет о каких-то предметах материальных, которые изображают лик Иисуса Христа, лик Пресвятой Девы Марии, Госпожи Владычицы, Матери Божией, Богородицы, или святых угодников Божьих, тех же апостолов, пророков, святителей, преподобных, Христа Диродевых и так далее. То есть почему же вот борьба с иконами это страшная ересь, направленная именно против ипостаси Сына Божия? Очень просто можно показать и увидеть, почему. Сын Божий воплотился, тайна вся велика есть. Это основа основ нашего догматического верования. Раз Он воплотился, Он имел конкретный человеческий вид. Его видели, Его осязали, так и на Божьем пишет. И мы видели, осязали Его. К Нему прикасались, получали исцеление, да, даже кровоточивые. Иоанн Богослов возлежал прямо на Его груди, на конкретной груди конкретного Бога-человека. Теперь представьте себе, что в то время был уже фотоаппарат и возможность фиксировать на пленку. Что? Нельзя было заснять, как выглядел наш Господь? Почему? Что он какой-то невидимка, что ли? Нет, раз он имел такой вид, его можно было сфотографировать. И что это было бы? Идол? Нет. Не было фотоаппарата, были другие средства. Какие? Краски. И нанесение на доску этих красок. То есть художественным способом отразить конкретного этого человека. То, что в живописи именуется портретом, скажем. То есть, когда очень точно, мы узнаем по портрету, мы смотрим на портрет, смотрим на человека, да, действительно, смотри, вот похож, надо же, один к одному. Вот. Конечно же, мы не путаем в своем сознании живого человека с портретом. Нам в голову не придет прийти к портрету и с ним разговаривать как с живым человеком, просить там у него взаймы денег там или помочь что-то. То есть это нелепость. И мы это прекрасно понимаем. Но когда дело доходит до икон, почему-то это понимание сразу пропадает. У некоторых иконоборствующих. Они почему-то считают, что христиане, православные, чтущие иконы, обращаются вот к самому материальному предмету, то есть доске, на которой изображение, скажем, того же Господа Иисуса Христа, и как будто мы прямо вот доска с красками, изображающая Христа, помоги мне. Если было бы так, то это было бы идолопоклонство. Даже несмотря на то, что нарисован там Господь Иисус Христос, живой Бог и человек совершенный. Но такого нечестия нигде в православных церквях никогда не было и нет. И быть не может. Потому что это есть извращение, искажение, и эти люди попадают под наказание Божие за идолопоклонство. Но взирая на портрет, мы вспоминаем о том, кто нарисован. И можем свои мысли и чувства переносить на того человека. Но разница в том, что если это портрет обыкновенного земного человека, то нам нужно еще ему написать письмо, если он еще жив. Или позвонить по телефону и вступить в общение, как бы держа перед собой его портрет или фотографическую карточку, мы можем тут же набрать номер и поговорить, и как бы взирая на него, как бы с присутствующим говорить с ним, и уже у него просить. То есть нам как бы напоминание эта фотография или этот портрет дали об этом человеке, и мы вспомнили, о, можно у него попросить помощи, или там что-то узнать, как он живет и так далее. То вот на этом и построено наше отношение к иконе. Только не обыкновенный человек изображен здесь, а святой угодник Божий. И это не простая вещь материальная, а освященная благодатью Божией, Богом же установленным порядком. То есть Бог так благоволил. Пресвятая Богородица сказала, на первой иконе, написанной именно евангелистом и апостолом от 70 Лукой. То есть первым, когда написано, был евангелист и один из учеников Христовых. Поэтому это имеет самую древнюю традицию самых первых апостольских времен, от самих очевидцев Господа и очевидцев Матери Божией, что благодать Божия моя пребудет всегда с этими образами. Так было установлено иконописание, иконопочитание в церкви, идущей от самой Пресвятой Богородицы и от святых апостолов. Сам Господь, который родился от Преснодевы Марии, является образом Бога. Он об этом прямо говорил, видевший меня, видел Отца, которого нельзя в принципе видеть. Поэтому, видя икону, мы видим Иисуса Христа, который сидит одесную Бога Отца, которого иначе мы видеть не можем. До его второго страшного, славного пришествия, судить живых и мертвых. Но, взирая на иконы, мы можем возносить ум и сердце к нему, отталкиваясь от иконы. Поэтому мы молимся перед иконой, но говорим: «Господи Иисусе Христе, спаси нас, помилуй, помоги» и так далее. Мы обращаемся к нему. Так же, как если мы фотографию смотрим и звоним далеко находящимся от нас человеку, который изображен на этой фотографии. Поэтому никакого идолопоклонства здесь нету. А вот отвержение этого есть отвержение самого Бога установленной пути. То есть образности. То есть тогда Бог не воплотился. Тогда Иисус Христос не есть образ Бога. Тогда его слова о том, что видев его, видев Отца, есть лживый. Но он то есть икона Бога. Сам Иисус Христос. А уже икона писана, есть икона с иконы. Тогда можно сказать, икона с большой буквы Иисус Христос, и икона с маленькой буквы, это икона уже с него написанная. И первые иконы, мы знаем, сделал сам Господь не рукотворно. То есть он приложил полотенце, плат, брус, да, по-славянски, и напечатлелось на полотне его пресветлый лик чудесным образом. И художник, который был послан царем, страдавшим проказой города Эдессы, Авгар, царь, и художник никак не мог изобразить Христа, уловить это. И ему Господь помог и даровал этот нерукотворный образ. И второй раз Господь явил подобное чудо, когда уже нес крест и упал под ним, и женщина, праведная Вероника, подала ему полотенце вытереть этот пот и кровь, стекающие со страдающего Иисуса Христа. И он приложил, и на этом полотенце отразилась уже лик Христа в терновом венке, то есть идущего на страдание, страждущего. И таким образом сам Господь был основателем икон и иконопочитания, сама Пресвятая Богородица и святые апостолы, вот Лука, в частности, это первым писали. Поэтому, естественно, нечестие отвергать иконы, сжигать их, оскорблять, это есть не только попрание конкретной святыни и хуление конкретной благодати на этой иконе, не только попрание, установленное Богом, вот самого иконописания и иконопочитания, но и в догматическом смысле это есть хула против Бога воплощения. Вот почему никак Святая Церковь не могла не отстаивать эту истину иконопочитания. И все ложно применяемые здесь ссылки на Писание применяются, прилагаются из тьмы ереси, из тьмы заблуждения. Они опираются на ветхозаветные указания Бога Моисею, запрещающие делать различные изображения, будь то мужчины или женщины, будь того, что наверху, или на земле, или под землей, или в воде, чтобы поклоняться им и служить как Богу. То есть вот это люди не понимали, что не просто делать изображение запрещено, а делать изображение, которым поклоняться как Богу, то есть вместо Бога. А здесь пришел сам Бог, и он пришел не вместо Бога, а действительно Бог. Это основа нашего учения. Поэтому его то как раз и можно изображать. И его апостолов, как апостолов, а не богов по природе, можно изображать. Это боги по благодати. Потому что и к ним можно обращаться, а не к Господу, и получать помощь. Естественно, к самой Богородице можно обращаться, ибо отныне, как она сама сказала в Евангелии, ублажат меня все роды. То как мы можем ублажать Владычицу, если мы ее не видели? Вот она и оставила нам благословение во множество своих икон. И поэтому мы можем свои чувства конкретно обращать перед этой иконой, но возносить ее непосредственно к самой Престой Царице, и она уже благодатью возвращает нам через эту икону часто ту помощь, которую мы просим. Поэтому при свете истины все становится на свои места. И мы не делаем идолов, и мы соблюдаем постановление Божие, чтобы не делать изображений для поклонения и служения им как богам, и в то же время мы делаем законы, богоугодные изображения, которых поклоняемся, как подобает мера этого изображения. И в том же Ветхом Завете, тут же с запрещением делать изображения, Бог повелевает Моисею сделать изображение херувимов, всего-навсего высшие ангельские чины, и на крышке ковчега, и на занавеси церковной, и по стенам, и яблоки, и виноград там, и другое прочее. То есть, если воспринимать это в буквальном смысле, по букве Писания, то Бог сам тебе противоречит. Только что сказал, не делай изображение, тут же говорит, делай изображение, и Моисей делает. Что может быть нелепее думать, что Бог сам тебе противоречит? Это хула и заблуждение великое. А при свете истины мы не впадаем в эти погрешения. И поэтому только в свете истины мы можем любить Бога. Вот так, как Он заповедал. А как Он заповедал? Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всего ума твоего, от всего помышления твоего и от всей крепости твоей. То есть опять Бог определил эту любовь по всем частям человеческого естества. Поэтому без истинных помышлений нельзя Бога любить. Без очищенного ума нельзя Бога любить. А для чего ум? Чтобы содержать неповрежденно и чисто божественную истину. В уме и в помышлениях она содержится. От всей крепости это и тело служит Богу. От сердца это дух наш соединяется в один дух с Господом. Поэтому не будет этого, не будет и сердечного соединения. И в связи с этим вернемся к сегодняшнему Евангелию только в одном вот аспекте. Сегодня читалось воскресное Евангелие от Марка, где воспоминается, как четыре человека со страждущих, болящим, расслабленным, принесли для исцеления этого человека ко Христу, но Христос был окружен множеством народа. И они прокопались сверху и спустили прямо перед Христом, и этот страждущий человек получил исцеление. И вот если посмотреть на это повествование со стороны всего того, что было сказано, и особенно со стороны внутреннего делания, то можно его и должно его разуметь так, что исцеление нашего духа, да, самое главное человеческого духа, поврежденного грехом, который расслаблен, он не может в духовной жизни действовать. Это какая-то вид смерти, когда вроде он и есть, а действовать не может. Поэтому он мертвый для Бога. Происходит только Христом. Это первое, что мы видим. Но указано не только, что только Христом, а как соединить Дух с Христом. Начинается сверху. А где у нас верх? Голова. А в голове что? Ум. Опять начинаем с ума. Опять начинаем с очищения помыслов. Очищением помысла мы прокапываем крышу, опускаем ум в сердце с помощью четырех добродетелей. Непрестанное призывание имени Иисуса Христа, очищение помыслов, внимание и трезвение. Или скажем, если очищение помыслов и трезвение заодно, то терпение находящих за это дело не скорбей. Это и есть покаянный процесс, это и есть покаяние. Да? Так вот, этим внутренним, истинным покаянием мы через внутреннее делание опускаем свой ум туда, где Христос, который у нас уже есть, благодатью Духа Святаго, дарованный в таинстве крещения. И тогда в сердце и происходит исцеление нашего и духа, и ума, соединение. И настолько это сильное исцеление, что человеку сказано, прощай все грехи тебе, встань, возьми одр свой и иди домой. То есть иди в Царство Небесное, иди в это благодатное состояние, ты уже в нем можешь, ты уже двигайся, ты уже в духовной жизни. Ты уже можешь не только общаться с Богом, быть в духовной жизни, но его свидетельство можешь нести тот одр, то есть те подпорки, на которые раньше ты опирался, то есть Писание и все другое внешнее, да, ты уже можешь не опираться на него, и чтобы тебя куда-то несли, а сам можешь нести его другим людям. И да будет такое исцеление и нам милостью Спасителя нашего и Бога Иисуса Христа и молитвами великого святителя Григория Паламы и всех святых. Аминь.